Один брат лишает другого, ну, абсолютно всего наследства. И ради чего? За миску супа. А второй брат в ответ начинает хладнокровно так высчитывать дни до смерти их отца.
Угу. Чтобы совершить идеальное убийство.
Именно. Никем не наказуемое. В итоге главный герой просто вынужден бежать из страны, спасая свою жизнь. И все это происходит на фоне колоссальной семейной дисфункции, какой-то бесконечной лжи и манипуляций.
Звучит мрачновато, да.
Да, но согласись, это звучит как синопсис какого-то современного сериала, знаешь, про корпоративные интриги и борьбу за власть. Но на самом деле это один из самых древних и важных религиозных текстов в истории.
И именно поэтому наш сегодняшний разбор, глубокое погружение в эти академические материалы обещают быть настолько интересным. Я, кстати, очень ждала этого обсуждения.
Я тоже.
У нас на столе сегодня лежат потрясающие заметки доктора Кеннета Мэтьюза, если точнее, его 17-я сессия, которая, ну, очень детально разбирает 27-ю и 28-ю главы книги «Бытие».
Да, тексты древние, но какие живые.
Вот именно. И наша главная задача сегодня – пробиться сквозь века, снять, знаешь, этот толстый слой такой витражной краски, которым эти тексты обросли за тысячелетия, и посмотреть на оригинальную историю.
Без прикрас.
Да, без попыток сделать героев какими-то идеальными праведниками.
Так, давайте разберем это. История Иакова и Исава. Ну, все мы так или иначе слышали о знаменитой лестнице в небо, о каких-то духовных озарениях.
Угу, это классика.
Но академические заметки заставляют нас посмотреть на первопричину всего этого. Как история, которая начинается с абсолютно безнравственного, ну, обмана, вообще может привести к какому-либо духовному прозрению?
В этом, я бы сказала, и заключается центральный парадокс нашего источника. Доктор Мэтьюз показывает поразительный механизм. Нечто высшее, ну, можно называть это божественным замыслом или благодатью, начинает действовать не потому, что люди ведут себя правильно.
А вопреки всему этому?
Абсолютно. Оно действует прямо поверх человеческой жадности, слабости, эгоизма. И чтобы это понять, нам необходимо разобрать саму анатомию этого семейного конфликта. Иаков тут полностью оправдывает свое имя.
О, да. Если вспомнить контекст... Имя Иаков буквально переводится как «хватающий за пятку».
Угу. Отсылка к рождению.
Точно. При рождении он держался за пятку своего брата-близнеца Исава. Но исследователи отмечают, что метафорически в культуре Древнего Ближнего Востока это слово означало «обманщик». И он отрабатывает это имя просто на все 100%. Сначала он пользуется уязвимостью брата, который возвращается с охоты, ну, совершенно обессиленным. И Иаков выменивает право первородства на еду.
Да, а затем происходит нечто еще более циничное. Кража благословения.
Это вообще отдельная тема.
Иаков надевает одежды Исава, обматывает руки козьими шкурами, чтобы, ну, сымитировать волосатость брата, и пользуется тем, что их отец Исаак ослеп от старости. Он буквально крадет слова благословения.
Да, пользуется инвалидностью отца, по сути.
И здесь нужно остановиться и пояснить один критически важный юридический аспект того древнего мира. Его часто упускают при современном прочтении. Почему Исаак, когда узнал об обмане, просто не отменил свои слова?
Вот это мне всегда казалось странным. Если кто-то обманом заставил подписать контракт, ну, в современном суде его просто аннулируют.
Логично.
Почему отец просто не сказал типа «Ой, извини, Исав, произошла ошибочка, я отзываю благословение Иакова и передаю его тебе»?
Потому что в культуре того времени устное слово патриарха – это не просто пожелание удачи на день рождения, это юридически обязывающий акт.
Ого!
Да, считалось, что он физически меняет реальность. Это передача власти, статуса божественного обещания. Сказанное слово просто невозможно вернуть обратно в рот. Оно уже выпущено в мир.
Как выпущенная стрела.
Именно. Исследователи подчеркивают, что именно поэтому Исаак начинает так жестоко дрожать, когда понимает, что произошло. Он осознает, что передал ключи от будущего не тому сыну, и пути назад просто нет.
И это, конечно, создает последствия, ну, сопоставимое с ядерным взрывом внутри семьи. Исав теряет все.
Все, до последней капли.
Если перенести эту ситуацию на нашу современность, это похоже на битву за наследство в гигантской медиа-империи. Престарелый генеральный директор теряет хватку, а один из сыновей подделывает документы.
Чтобы забрать контрольный пакет акций?
Да, и кресло генерального директора в придачу. И реакция Исава – это не просто какая-то истерика. В источнике подчеркивается очень страшная деталь о том, как именно он планирует свою месть.
Да, оригинальный еврейский текст описывает это не как вспышку гнева, знаешь, которая к утру пройдет. Исав принимает твердое, очень холодное решение.
Леденящее душу, я бы сказал.
Угу. Он говорит себе: «Приближаются дни траура по моему отцу, тогда я убью моего брата Иакова». То есть он просто ждет смерти Исаака, чтобы не расстраивать старика напоследок.
Какой заботливый сын.
А затем планирует совершить братоубийство. Доктор Мэтьюс проводит здесь невероятно точную параллель с новозаветным богословием.
Новому посланию Иоанна. И это прям здорово меняет угол зрения на всю ситуацию.
Абсолютно. Текст утверждает, что с теологической точки зрения человек, который таит в себе вот такую глубокую расчетливую ненависть, он уже является убийцей в своем сердце.
Грань уже перейдена.
Да. Единственное, что останавливает Эсава от того, чтобы перерезать горло Иакову прямо сейчас, это просто логистика и тайминг. Отсутствие удобной возможности. Морально убийство уже свершилось.
И тут сразу вспоминается Каин и Авель.
Вот, источник как раз отсылает к самому первому конфликту братьев в библейском повествовании. Всего несколько поколений спустя человеческая природа снова стоит на пороге той же самой катастрофы из-за зависти и статуса.
И вот тут, когда ситуация накаляется просто до предела, на сцену выходит мать, Ревекка. Узнав, что один ее сын планирует убить другого, она, конечно, решает вмешаться.
Как любая мать на ее месте.
Ну, казалось бы, самое время собрать всех за столом, признать ложь, ведь именно Ревекка подговорила Иакова на этот обман с переодеванием и попытаться как-то сгладить конфликт.
Поговорить по душам.
Да. Но что она делает? Она запускает новую схему, еще один уровень манипуляций.
Ревекка понимает, что Иакова нужно срочно эвакуировать, но она не может сказать Исааку правду о готовящемся убийстве.
Почему?
Потому что это вскрыло бы всю ее собственную роль в этом заговоре с кражей благословения. Поэтому она использует такую идеальную дымовую завесу. Она обращается к культурным и религиозным страхам своего мужа.
А, точно. Она заявляет, что ей просто физически невыносимо смотреть на местных женщин, хиттиянок, на которых уже успел жениться Исав.
Угу.
Она говорит Исааку, ну, мол, если Иаков тоже возьмет жену из дочерей этой земли, то к чему мне вообще жить?
Классическая манипуляция.
И это срабатывает безупречно. Исаак сам отправляет Иакова в Харан, на родину Ребекки, чтобы тот нашел себе правильную жену среди родственников.
В академических заметках этот момент очень интересно объясняется через концепции эндогамии и экзогамии.
Звучит сложно, но на деле все просто.
Да. Эндогамия – это практика браков строго внутри своей социальной или религиозной группы, а экзогамия, соответственно, браки с чужестранцами.
Ага.
Для патриархов эндогамия была не просто вопросом каких-то традиций, это был буквально вопрос выживания их веры и сохранения обещанного наследия в изоляции от местных языческих культов.
А Исав как раз практиковал экзогамию.
Именно. Он женился на хитянках, что жутко раздражало родителей. И Ревекка берет этот абсолютно легитимный теологический аргумент и использует его просто как инструмент для спасения любимого сына.
Это потрясающий пример того, что сегодня назвали бы таким радикальным родительством-вертолетом. Или гиперопекой.
Точно.
Когда родители не просто опекают ребенка, а пытаются полностью контролировать реальность вокруг него, устраняя любые препятствия.
Но Ревекка идет еще дальше.
Куда уж дальше.
Она пытается инженерить само божественное пророчество. Она почему-то думает, что Богу нужна ее ложь, чтобы обещание сбылось. И этот механизм контроля в итоге взрывает семью изнутри.
Да уж.
Иллюзия человеческого контроля – это, пожалуй, один из самых глубоких философских мотивов этого текста. Ревекка уверена, что все четко рассчитала. Она говорит Иакову бежать, ну, буквально на несколько дней, пока брат не остынет.
На пару дней пересидеть бую.
Да?
Ее главный мотив – это страх потерять обоих сыновей в один день. Ведь если Исав убьет Иакова, то по законам кровной мести Исава тоже казнят. Она действует из страха.
Но, пытаясь обманом перехватить управление событиями, она запускает цепь последствий, которые уже не может остановить.
К сожалению.
Эти несколько дней превращаются в 20 лет тяжелейшего изгнания для Иакова. И самая горькая ирония, о которой упоминает источник, Ревекка больше никогда в жизни не увидит своего любимого сына.
Да, ее план сработал, но цена оказалась просто разрушительной. И давай посмотрим на положение самого Иакова в этот момент. Он уходит победителем, но что он имеет по факту?
Ничего хорошего, откровенно говоря.
Доктор Мэтьюс указывает на поразительный парадокс, связанный с землей. Если для деда Иакова, Авраама, главным источником напряжения в жизни было отсутствие наследника, то для Иакова это земля.
Ага, территория.
Да, он только что обманом заполучил грандиозное благословение, которое включает в себя владение всем Ханааном. У него, образно говоря, на руках документы на всю эту гигантскую недвижимость.
Но как только эти документы оказываются у него в кармане, он вынужден спасаться бегством с этой самой земли.
Именно.
Он становится абсолютно бездомным беженцем. Перед самым уходом Исаак еще раз благословляет его, используя имя Эль-Шаддай. Источник поясняет, что в греческом переводе это звучит как «Бог всемогущий».
Да, хотя точное этимологическое значение этого древнего имени сейчас утеряно.
Но важна сама суть. Иаков несет на себе колоссальное обещание. Он наследник Великого Завета. И при этом он идет по пустыне один, с пустыми руками, в постоянном страхе, что за ним гонится брат с ножом.
Трудно чувствовать себя всемогуще благословенным в таких обстоятельствах.
Мягко говоря. И пока Иаков находится в бегах, текст делает интересное отступление, показывая нам реакцию Исава. Исав видит, что Иакова отослали за правильной женой и внезапно осознает, что его собственные жены, хиттиянки, сильно раздражают родителей.
До него наконец дошло.
И он решает все исправить. Он идет и берет в жены дочь Измаила.
Что выглядит как невероятно неуклюжая попытка решить проблему, вообще не понимая ее сути.
Да, Исав словно мыслит чисто формально. Типа, ага, Измаил — это тоже сын Авраама. Значит, если я женюсь на его дочери, это будет считаться браком внутри семьи, и родители меня снова полюбят.
Именно так. Анализ текста показывает просто полное отсутствие социальной и духовной интуиции у Исава. Он не понимает, что Исмаил, хотя и был физическим потомком Авраама, не был носителем завета.
То есть это не сработает?
Абсолютно. Этот брак не является возвращением к истокам. Он просто добавляет еще один слой путаницы. Более того, для слушателей того времени это объясняло происхождение эдомитян, потомков Исава.
А это важный исторический момент.
Да, этот союз связал их с арабскими племенами, потомками Измаила, и сформировал народ, который впоследствии станет одним из главных исторических врагов Израиля.
То есть попытка Исава починить семью привела к созданию многовекового геополитического конфликта. Неплохо он так сходил жениться.
Да уж, починил так починил. Итак, один брат делает все только хуже, а второй, Иаков, продолжает свой путь в изгнание. И вот здесь, вот и точки максимального падения, текст переходит к одному из самых известных духовных событий древности. Иаков добирается до места, которое навсегда изменит его жизнь. Далее этого эпизода. Наступает ночь. Иаков прибывает в некое, случайное место. В оригинальном тексте слово «место» — «маком» — повторяется трижды в одном коротком стихе.
Чтобы подчеркнуть, что это просто случайная точка на карте.
Да, подчеркивается обычность, даже тривиальность этой локации. Иаков абсолютно истощен. Он берет обычный камень, кладет его в качестве подушки.
Ну или просто ставит рядом с головой для минимальной защиты, как указывают некоторые переводы.
Верно. И засыпает прямо на голой земле.
И ему снится сон, который потрясает воображение. Лестница или некая ступенчатая структура, может, зиккурат, основание которой стоит на земле, а вершина упирается в небеса. И ангелы, посланники Божьи, восходят и нисходят по ней.
Знаешь, если попытаться найти современную метафору, это похоже на гигантский космический лифт.
Личные сравнения. Но в чем истинный смысл этого образа для человека древности?
Чтобы понять шок Иакова, нужно вспомнить, как древние люди на Ближнем Востоке воспринимали божественное. В их представлении боги были строго территориальными.
Как мэры городов.
Да, у каждого города, у каждой горы или долины был свой локальный бог. Иаков был уверен, что, покинув территорию Ханаана, он оставил бога своего отца далеко позади.
То есть он думал, что оказался в слепой зоне?
Именно. На нейтральной, абсолютно незащищенной территории.
Он думает, что сбежал с радаров, он засыпает на грязном булыжнике, ожидая в лучшем случае нападения диких зверей или каких-нибудь разбойников. И внезапно небеса раздвигаются, и он видит, что это случайный привал в глуши, это привое представительство божественного, это какой-то центр логистики Вселенной.
И здесь источник выделяет мощнейший контраст с другим известным библейским сюжетом — Вавилонской башней.
О, да.
В 11 главе Бытия люди пытались построить башню до небес, чтобы добраться до божественного своими силами, возвеличить свое имя. То есть вектор был направлен снизу вверх. Человеческая амбиция.
А здесь все наоборот.
Да, в случае с Ааковым инициатива полностью исходит свыше. Человек лежит в пыли, абсолютно беспомощный, а связь между землей и небом устанавливает сам Бог. Ангелы восходят и нисходят.
И над этой лестницей, или, как допускает грамматика текста, прямо рядом с Иаковым стоит сам Господь. И что он говорит?
Вот что интересно, он не читает мораль.
Да, он не говорит, мол, ну что, Иаков, допрыгался со своими махинациями.
Нет, вместо этого он дает невероятное обещание. Защита, присутствие и потомство, многочисленное, как земная пыль. Доктор Мэтьюс использует для этого термин «богословие присутствия».
Богословие присутствия. Звучит масштабно.
Это концепция, которая меняет вообще все. Бог гарантирует одинокому беглецу во враждебной среде: «Я с тобой, и я сохраню тебя везде, куда бы ты ни пошел».
Мурашки по коже.
Божественное присутствие не привязано к храму или определенной земле, оно привязывается к самому человеку. И доктор Мэтьюс делает здесь важный мост к Новому Завету.
К Евангелию от Иоанна, кажется.
Да, в первой главе Иисус Христос применяет этот образ к себе. Он говорит об ангелах, восходящих и нисходящих на Сына Человеческого. То есть сама личность становится этой лестницей, истинным связующим звеном, примиряющим небо и землю.
Видение заканчивается, и наступает утро. То, как Иаков реагирует на пробуждение, но это формирует финал этой истории. Он просыпается в состоянии абсолютного благоговейного ужаса.
Да, он в шоке.
Он произносит знаменитые слова: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Он берет тот самый камень, на котором спал, ставит его вертикально, как памятный монумент, и возливает на него елей, ну, оливковое масло. В древности это был акт освящения и поклонения.
И он переименовывает это безымянное место в Вифиль, что означает «дом Бога». Но знаешь, самая интересная и часто неправильно понимаемая часть – это обет, который дает Иаков сразу после этого.
Вот, подождите, давайте разберем этот обет. Текст гласит, ну, примерно так: «Если Бог будет со мною и даст мне хлеб и одежду, и я в мире возвращусь в дом отца моего, то Господь будет моим Богом».
Звучит знакомо.
Признаешь, когда читаешь это впервые, звучит как чистой воды коммерческая сделка. Как будто Иаков, будучи, ну, манипулятором по жизни, пытается выторговать условия.
Да-да, типа, если ты выполнишь свою часть контракта...
Да. «Обеспечишь мне суточное питание и безопасный перелет домой, тогда я так и быть буду в тебя верить». Неужели он даже здесь пытается хитрить?
Это крайне популярное прочтение, многие так думают. Но академический консенсус, на который опирается доктор Мэтьюс, полностью переворачивает эту идею.
Так, и в чем же фишка?
В древнееврейской грамматике конструкция, переведенная как «если», очень часто носит не условный, а утвердительный характер. Правильнее было бы перевести это как «поскольку Бог будет со мною».
А, или «раз уж Бог обещал быть со мной».
Именно. Это не сделка эгоиста, это констатация новообретенной уверенности.
То есть это момент взросления?
Абсолютно.
Он осознает, что раз Бог сам дал это обещание, он его точно выполнит. И в ответ на эту гарантию Иаков отвечает преданностью. Он обещает отдавать десятую часть всего, что получит.
Да, происходит просто колоссальный внутренний сдвиг. До этого момента Иаков знал только Бога своего деда Авраама и Бога своего отца Исаака. Вера была для него просто семейным наследием.
Историей, которую можно было использовать в своих целях.
Как он использовал ее, обманывая отца, да? Но здесь, у камня в Вифиле, эта вера становится его собственной, личной. Исследователи подчеркивают главный вывод этой истории.
Какой?
Благодать не ждет, пока человек исправится. Она вторгается в самую гущу человеческой катастрофы. Она превосходит ложь Иакова, манипуляции Ревекки, слепоту Исаака и жестокость Исава. Бог предлагает Иакову отношения и исцеление не в награду за хорошее поведение, а вопреки всем его преступлениям.
Это потрясающе. Детальный анализ этих текстов показывает нам историю о том, как грандиозная дисфункция, жадность и страх приводят человека к обретению фундамента, ну, в самом неожиданном месте.
И это подводит нас к мысли, которая выходит далеко за рамки древнего текста.
Да, часто возникает ощущение, что если человек хочет найти просветление, смысл или какую-то связь с вечным, он должен искать это в специально подготовленных местах.
В храмах, на ретритах.
В великолепных соборах с витражами, в тихих, ну, эстетично оформленных залах для медитации, в местах, где все правильно и гармонично.
Кажется, что небеса могут открыться только тогда, когда мы находимся в идеальном состоянии духа.
Но опыт Иакова показывает нечто совершенно иное. Он нашел свои врата небес, находясь на абсолютном дне, в бегах от убийцы, с парализующим чувством вины, ночуя в пыли с камнем вместо подушки.
И это оставляет нас с очень мощным вопросом.
Да. Что если моменты нашей наибольшей уязвимости, растерянности и полного одиночества, когда кажется, что весь мир обернулся против нас, это вовсе не признак того, что мы покинуты?
Прекрасная мысль.
Что, если именно эти темные, холодные точки нашей жизни, где у нас не осталось ничего, кроме камня под головой, это и есть те самые места, куда лестница уже опущена? И все, что нам нужно сделать, это просто открыть глаза и увидеть, что мы никогда не были одни.